Алекс Орлов. Западня. Читает Фаргат Закиров. Глава первая. Шел дождь. Крупные капли молотили по крышам, разбиваясь в мелкую пыль и смывая грязь в водосточные трубы. Над соседним районом светило солнце. Там на полную мощность работали ионизаторы. Они разгоняли дождевые тучи, и те с еще большей силой обрушивали свою мощь на незащищенные от дождя районы. Джек Зиберт стоял у окна, смотрел на катившиеся по стеклу капли и думал о том, что полоса невезения, в которой он пребывал последние полгода, слишком затянулась. Клиенты, еще зимой занимавшие к нему очередь, растворились с наступлением лета. Хотя в прошлом году, в это же самое время, дела шли так хорошо, что он уже собирался перебраться в район Грин-Ярд. Тот самый, где сейчас светило солнце, и белоснежные небоскребы сверкали, словно обсыпанные сахаром. «Сволочи!» – подумал Зиберт, глядя на эти толпы делового района. Теперь он лишь завидовал их спокойному величию, а ведь еще недавно присматривался к голубоватому гиганту Сильвермаунт. Там на 26-м этаже были апартаменты, как будто специально приготовленные для его офиса. А еще он был готов купить лицензию. 50 тысяч батов – это не пустяк. Сейчас он о таком и подумать не мог. А тогда, в полосе везения, взял и купил вместо лицензии новенький Эсперадо. Теперь от этой игрушки толку мало. Нет денег на сменные картриджи. И машина стоит в подземном гараже, накручивая в долг платежи за парковку. Вчера ушла Рози Блюменталь. Она работала у Джека ровно год. Рози мечтала о карьере кинозвезды и приехала в Эртвуд из провинции. Не попав с первого раза в обойму маломальски востребованных актеров, она искала место, где, не напрягаясь, можно зарабатывать себе на жизнь и время от времени ловить на живца. Это был термин Рози. Под ним подразумевалось, что она соблазнит какого-нибудь средненького кинопродюсера. Для этого у Рози были все данные. Ее шикарным формам и походке могла позавидовать иная кинозвезда первой величины. Вот только в голове у Рози было пустовато. Это-то и мешало ей разбить успех после первого этапа ловли на живца. Когда дела у Джека шли хорошо, Рози, не сходя с рабочего места, несколько раз располагала к себе своего работодателя, видя в нем запасной вариант. Джек вынужден был признать, что Рози шикарная девушка. Немного, правда, медлительная, но ведь мужчины в большинстве своем на это внимание не обращали. Одним словом, Рози ушла к какому-то владельцу станции перезарядки автомобильных картриджей. Конечно, этот бедолага тоже служил для нее промежуточной ступенькой, однако самолюбие Джека было ущемлено. Впрочем, Рози ущемила не только его самолюбие, но и практическую работоспособность. У нее, не слишком умной, все же хватило ума скачать с персонального ваквантера Джека всю базу данных, включавшую множество досье, учетных карточек и разных полезностей вроде адресов мастерских по изготовлению фальшивых документов и ателье перепрошивки слэш-чипов с удостоверением личности. После этого она отформатировала квантовый носитель и оставила Джека с носом. Вернее, с запиской, в которой написала следующее. Получишь архив, когда расплатишься со мной полностью. Ты мне должен 8000 батов. Она была права, эта тупая секс-бомба. Джек действительно задолжал ей. Причем он самолично удвоил ей жалование прошлым летом. Так на него подействовали особые отношения с секретаршей. Без базы данных он остался почти как без рук. При том, что для Рози эта информация была бесполезна, поскольку Джек хранил ее в зашифрованном виде. Шифр остался у него, но что толку? Уход Рози не был катастрофой. Без нее, да и без базы данных, можно было как-то обойтись. Кое-что у Джека оставалось в записной книжке. Многое он помнил. Однако долги. Мистер Бонзо, владелец офисного здания, уже трижды напоминал Джеку о его долге. Теперь с него причиталось целых 12 тысяч батов. С владельцем дома, где Джек жил, были те же проблемы. Он угрожал выбросить вещи Джека на улицу, если тот до конца недели не внесет плату за все просроченные месяцы. Это тоже порядка 10 тысяч. Одним словом, набежало. Тяжело вздохнув, Джек взглянул на небо. Дождь наконец прекратился, и выглянуло солнце. Однако оно не радовало. Совсем не радовало. Зазвонил диспетчер. Это мог быть долгожданный клиент или же один из кредиторов. Джек не хотел отвечать, но желание заработать заставило его нажать клавишу ответчика, правда, не включая видео. «Алло?»
«Мистер Зиберт, очень хорошо, что я вас застал».
Узнав голос Банзо, Джек сокрушенно покачал головой. «Я уже собирался уходить, мистер Банзо».
«Вы должны немедленно погасить вашу задолженность, мистер Зиберт».
«Я обязательно внесу деньги, мистер Банзо», — без особой уверенности пообещал Джек. «Если потребуется, машину продам. У меня новая Эсперадо, и тогда...»
«Я не хочу углубляться в ваши проблемы, мистер Зиберт. Желаю вам поскорее раздобыть денег. В противном случае, с понедельника я прикажу охранникам не пускать вас в офис. И еще. Я также не смогу далее закрывать глаза на ваши пончики. Всего хорошего, мистер Зиберт».
«И вам всего хорошего», — упавшим голосом произнес Джек. Но Банзо уже отключился. «О-хо-хо!» – простонал Джек и закрыл лицо ладонями. Пончики были еще одной его болью. Для того, чтобы оказывать услуги частного детектива, чем он занимался, ему нужна была соответствующая лицензия. Стоила она немало – 50 тысяч. По закону, мистер Банзо не имел права сдавать офисы фирмам без лицензии. И на этот случай у Джека Зиберта она была. Правда, только на производство пончиков. И хотя никакими пончиками Джек не занимался, и мистер Банзо прекрасно об этом знал, он до поры до времени закрывал на это глаза, ведь Джек исправно вносил арендную плату. Теперь из союзника он превращался во врага Джека, поскольку собирался шантажировать должника неправильной лицензией. Банзо вполне мог заявить на него в полицию, сказав, что ничего не знал о деятельности арендатора. Прикрываясь пончиковой лицензией, Джек занимался слежкой за неверными супругами, а за хорошую плату брался за розыск потерянных домашних животных. Случалось рыскать и по злачным местам, разыскивая сбежавших из благополучных семей подростков. Богатые клиенты рекомендовали его своим друзьям и знакомым, как человека, который умеет решать проблемы. И вот теперь наступил такой день, когда он, по-видимому, уже решил все их проблемы.